Исторический календарь.
30 сентября 1938 года было подписано Мюнхенское соглашение между Германией, Британией, Францией и Италией о передаче Судетской области Германии. Аннексия мотивировалась тем, что в Судетах проживают в основном этнические немцы. При этом Британия и Франция поспешили подписать с Гитлером декларации о взаимном ненападении. Кстати, насчет Судет. Существовали два договора – советско-французский и советско-чехословацкий, которые гарантировали помощь Праге в случае агрессии. Москва была готова выполнить обещание, но Польша заявила, что объявит войну Советскому Союзу, если мы попытаемся направить войска через польскую территорию для помощи Чехословакии. СССР также предлагал Британии и Франции создание антигитлеровского союза. Однако британский премьер Невилл Чемберлен заявил, что он скорее подаст в отставку, чем подпишет союз с Советами. Так что аннексия Судет была основательно подготовлена с Западом и политически, и дипломатически. Как известно, дурной пример заразителен. На Чехословакию набросились стаи. Во время аннексии Судет Польша, по примеру Третьего Рейха, предъявила Чехословакии ультиматум о возвращении в Варшаве Тешинской области. Дескать, там живут одни поляки. Хотя это была откровенная ложь. Чехов там проживало больше, чем поляков. 120 тысяч чехов и 80 тысяч поляков. А Венгрия оккупировала южные и восточные регионы Словакии. В общем, именины сердца и пиршество богов. Так что логичнее всего было бы перенести день начала Второй мировой войны на 30 сентября 1938 года, на дату подписания Мюнхенского соглашения. Свои подписи под ним поставили Гитлер, Муссолини, британские и французские премьеры Чемберлен и Даладье. Невилл Чемберлен, вернувшись из Мюнхена в Лондон, самодовольно заявил с трапа самолета собравшимся британцам: «Я привез мир нашему поколению». Посол США в Испании Бауэрс на это скажет: «Полтора века назад за такой мир Чемберлена засадили бы в Тауэр, а Даладье казнили бы на гильотине». И еще, не надо забывать, что вся Европа, за исключением Британии, была в те времена так или иначе связана с Третьим Рейхом. Часть стран оккупирована и активно сотрудничала с Гитлером. В других созданы профашистские режимы. Даже, казалось бы, нейтральные Швеция и Швейцария наперегонки старались угодить Гитлеру. А Ватикан и вовсе стал чуть ли не первым союзником Гитлера, заключив с ним конкордат 20 июля 1933 года. И какой можно сделать из этого вывод? Очевидный и сам собою напрашивающийся. В 1945 году Советский Союз не освободил Европу от фашизма, а разгромил фашистскую Европу. 30 сентября 1672 года, согласно Даниэлю Дефо, в городе Йорке в почтенной семье родился Робинзон Крузо. По воле автора, в 27-й день рождения Робинзона после кораблекрушения выбросило на берег необитаемого острова, где он провел 28 лет, 2 месяца и 19 дней. Робинзон Крузо был первым романом уже преклонных лет Даниэля Дефо и, к удивлению автора, оказался удачным. Между тем, главным делом своей жизни Дефо считал вовсе не писательство, а шпионаж. Разведчиками, кстати, были и многие другие литераторы – Бомарше, Киплинг, Джонатан Свифт, переводчик Камасутры сэр Ричард Бартон, Грэм Грин, Сомерсет Моэм. Но Даниэль Дефо был самым известным шпионом. Его вполне можно назвать одним из основателей современных британских секретных служб. Хотя, конечно, сама разведка появилась задолго до его рождения. А все началось с позорного столба. Даниэль Дефо был осужден за памфлет к тюремному заключению, денежному штрафу и к позорному столбу на площади. И дабы смягчить наказание, Дефо направил спикеру парламента Роберту Харли доклад, в котором предлагал создать специальную службу, которая занималась бы разведкой и контрразведкой. Харли план понравился, он добился освобождения Дефо из тюрьмы и поручил реализовать замысел на практике. Главная особенность секретной разведывательной службы Secret Intelligence Service, которую предложил Дефо, заключалась в том, что официально ее как бы не существовало. Она не была государственной структурой и представляла собой частную контору разведывательную, действующую по заказам правительства. Статус государственного учреждения СИС-МИ-6 получила только в 1909 году. 30 сентября 1985 года скончался советский писатель Роберт Александрович Штильмарк, автор романа «Наследник из Калькутты». Замечательный приключенческий роман, пираты, путешествия по всему миру, неожиданные повороты сюжета и счастливая развязка всех бед и невзгод. Наверное, именно такие жизнеутверждающие произведения можно написать в ГУЛАГе. А Штильмарк написал роман именно в лагере. Он родился в семье московского интеллигента, работал журналистом, преподавал иностранные языки в военной академии. Участник Великой Отечественной войны, кавалер орденов Отечественной войны и Красной Звезды. В самом конце войны Штильмарк был арестован по обвинению в контрреволюционной агитации и приговорен к 10 годам заключения. По воспоминаниям, схлопотал срок за болтовню. Не одобрял снос Сухаревой башни и Красных ворот в Москве и переименование старых городов. И вот в лагере появился на свет наследник из Калькутты, а толчком к его написанию стал лагерный слух, что некий зэк написал книгу, которая понравилась Сталину. За это он получил освобождение, большие деньги и почет. Видимо, основой этого слуха стала история писателя Василия Ажаева. Отсидев срок и оставшись на поселении, он написал роман «Далеко от Москвы» о романтиках-строителях Сибири. Ажаеву присудили сталинскую премию, сняли фильм, включили роман в школьную программу. И вот бригадир Владимир Василевский, имевший огромную власть в лагере, где сидел Штильмарк, задумал написать роман. Но так как сам он талантом не обладал и университетов не кончал, то нашел себе литературного раба – зэка Штильмарка. Причем этот Василевский задумал после окончания книги убить Штильмарка руками блатных. Но спасло заступничество лагерного авторитета Михаила Демина, двоюродного брата Юрия Трифонова, который тоже на воле станет писателем. Роман писался чуть более года, без библиотек и энциклопедии, естественно. Он был послан в Москву, получил благожелательные отзывы, в том числе фантаста Ивана Ефремова. Книга была опубликована лишь после смерти Сталина. Василевский пытался отсудить себе половину гонораров, но оказалось, что Штильмарк предусмотрительно встроил в одну из глав романа фразу «Лжеписатель, вор, плагиатор», имея в виду Василевского. После этого наследник из Калькутты выходил в свет уже под одной фамилией – Роберта Штильмарка. 30 сентября 1948 года скончался один из ведущих актеров МХАТа Василий Иванович Качалов, народный артист СССР, мастер художественного слова. Он читал со сцены прозу Льва Толстого, стихи Сергея Есенина. У поэта есть известное стихотворение «Собаки Качалова». «Дай, Джим, на счастье лапу мне». Качалову очень нравилось творчество Есенина, он всегда брал на гастроли томик стихов поэта. Однако впервые они познакомились лишь весной 1925 года. Общие друзья привели поэта в дом Качалова. Актера пришлось подождать, он в тот вечер играл на сцене. И тут Есенин увидел собаку хозяина, четырехмесячного добермана Джима, который сразу подружился с поэтом. Качалов увидел обоих на диване. Поэт одной рукой обнимал собаку за шею, в другой держал лапу, а пес радостно повизгивал и лизал его лицо. Сидели долго. Есенин замечательно читал стихи. Джиму хотелось спать, он громко зевал, но из любопытства не уходил, а при чтении стихов внимательно смотрел Есенину в рот. Прощаясь, поэт снова долго жал Джиму лапу и пообещал, что напишет ему стихи. Через несколько дней Есенин с приятелями пришел к Качалову в цилиндре. Он объяснил, что надел его для парада, так как явился с визитом к Джиму со специально написанными стихами. Джим связал настоящей дружбы поэта и актера. А когда Есенину бывало грустно и плохо, он в шутку говорил, что был бы сейчас здесь Джим, он бы пожал ему лапу и сразу бы стал здоров.